Москва, какой она была, есть и какой будет. Какой ее видят пешеход, водитель, турист и чиновник. Все слова о столице. Москвоведение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас основное путешествие по Москве. Почему основное? Потому что у нас будет разговор о одежде. И я, Станислав Симонов, хочу телефоны вам продиктовать прямого эфира, если вдруг у вас появится желание нам позвонить, задать какие-то вопросы или комментарии свои оставить. Это 8495-7373-948. Если вдруг у вас появится желание написать смс-сообщение, 8-925-48-948. Ну, если вдруг у вас будет желание написать телеграмму, такое тоже бывает, по-латински говорит МСБОТ. И у нас в гостях дизайнер, специалист по одежде Татьяна Сударьянт. Татьяна, здравствуйте, очень приятно вас здесь видеть.
Здравствуйте, Станислав, мне тоже очень приятно находиться сегодня здесь.
И у меня к вам вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ведь одежда – это вторая кожа. Это ведь вторая наша личина, без которой мы не можем обойтись совершенно. Мы вынуждены, так вот сложилось исторически, вынуждены жить в этой одежде, с этой одеждой. Вот что касательно Москвы, касательно русских. Скажите, пожалуйста, а во что традиционно одевались русские мужчины и женщины, ну, скажем, еще лет 200, 300, 500 назад?
Ну, я думаю, с этим костюмом знакомы многие, потому что он у нас переходит уже как фольклорный элемент, и все мы, подразумевая, говоря, русский народный костюм, мы себе представляем сарафаны, и рубахи, и порты, и сапоги, и валенки, и лапти. И весь этот набор, он формировался на протяжении многих тысячелетий. И одежда развивалась так же, как развивалась вся одежда в разных странах, начиная от простых прямоугольных кусков, которые люди кустарно сшивали, заканчивая уже такими произведениями искусства, которые долгими зимними вечерами девушки вышивали ручным бисером, и нитками, и все, что мы видим в музеях. Поэтому, если говорить кратко, то это такие общие комплекты, которые, в принципе, дожили до начала 20 века. Именно в России, потому что мода менялась довольно медленно среди народных слоев, скажем так. Те, кто спешил за модой и видел какие-то заграничные новинки, это была, соответственно, другая совершенно прослойка людей, которые не олицетворяют всю русскую моду, скажем так.
Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вот когда появились первые магазины готовой одежды?
Магазины готовой одежды стали появляться, когда стало появляться фабричное производство одежды, и когда частные мастера уже превращались в такие небольшие артели. Тогда они могли не только выполнять заказы, но и производить что-то, что можно было продавать. Сначала это были малые кустарные предприятия, потом в связи с капитализацией, которая была недолгое время у нас в России, да, там чуть-чуть конец 19 века и начало 20-го до революции, это превращалось в такие предприятия полного цикла. То есть они производили и имели свои лавки, магазины в зависимости уже от масштаба.
Ну, это, наверное, 18 или 19 век, когда
19 век.
То есть в 18 веке все-таки еще шили самостоятельно, я так понимаю.
Да, шили самостоятельно.
Скажите, пожалуйста, а вообще сильно отличалась русская одежда от европейской?
Да, безусловно. Даже несмотря на старания Петра Первого, одежда русская менялась очень медленно, и, в принципе, здесь много факторов такого социального и мировоззренческого характера, которые эту одежду меняли в сторону расширения границ, скажем так. Во-первых, и то, что в основном население было изолировано от каких-то там прогрессивных течений. Во-вторых, это было продиктовано именно таким мироукладом и домостроем, как все шилось. И я вам могу сказать, что когда мы изучали костюмы, изучали символы и знаки, то одежда – это не только наша вторая кожа, это еще как средство коммуникации. Все вышивки, все орнаменты на одежде говорили и о социальном, и возрастном, и семейном положении человека. И это все неслось довольно долго, практически до такой унификации и уже глобализации, скажем так, одежды в таком масштабе.
Интересно. А вот скажите, пожалуйста, вообще в Москве какое-то отличие было от российской одежды и от российской одежды? Или все то же самое было, одинаково везде?
Если говорить в историческом контексте, да, там начало 20-го или конец 19-го, или даже туда позже, то, конечно, Москва была крупным городом, и изменения происходили быстрее, и люди, которые узнавали о новинках, их было больше. Поэтому Москва отличалась и отличается до сих пор сильнее, чем другие города.
Но это мы сейчас еще тронем чуть попозже, да, современную историю. Скажите, пожалуйста, а когда русские полностью перешли на европейскую одежду?
Ну, такие точные даты я не назову, но это, опять же, связано вот с этим изломом 19-20 век, конец, потому что появились уже и фабрики, и пароходы, да, уже технологии, и, соответственно, это все приносило и унификацию одежды, и какие-то европейские уже течения.
А кто у нас был законодателем моды? Вообще
какой
были такие?
Период?
Ну, вот, скажем, тот же самый 19 век, когда появились магазины готового платья. Были у нас модельеры какие-то, кутюрье, или как их назвать правильно?
Ну, что касается 19 века, в основном это были кутюрье, которые одевали царский двор и к ним подтягивались, соответственно, чтобы быть поближе к царскому двору уже вельможей, заказывали там же. Если говорить о 20 веке, то это были, опять же, кутюрье и художники, которые остались в основном в России и которые стали развивать уже советский костюм. И они очень много сил положили на то, чтобы развить советскую моду. Это, в принципе, осталось больше как арт-объекты, но это было очень интересное такое изыскание. Но вот сейчас я могу сказать, назвать, например, Надежду Ламанову, которая... очень известная и в русское время, в российское, и в советское, модельер, которая одевала и царскую семью, и которая очень много потом работала уже при советской власти на создании советского костюма. Сейчас открывается ее выставка большая, кстати, в музее Москвы, кажется. И там будет представлена большая ретроспектива костюмов. Она очень много сделала именно для такого русско-советского костюма.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот такое понятие, как белье, оно вообще когда появилось? Когда оно вошло в обиход повседневный вообще? Что было до этого момента?
До этого момента были, соответственно, в народном обиходе. Это те же самые порты, да, и какие-то такие поддевки, и то, что составляло костюм, но не разделялось на белье и одежду верхнюю. Были нижние рубахи у женщин, были те же самые нижние рубахи и порты у мужчин. Конечно, мы не говорим там о сословных историях, потому что там были, соответственно, какие-то привезенные за границы новинки, скажем так.
Всегда привозили из-за границы, да?
Трофеи, это наше все, да. Вот, и, соответственно, это все как-то внедрялось, перешивалось, опять же, над этим работали и мастерицы. У нас, на самом деле, что касается рукоделия, оно было прям интегрировано в женщин, соответственно, каждая женщина должна была уметь выполнять все эти швейные наши навыки.
Ну, иначе где взять,
навыки,
если не
да.
продавалось, да, конечно.
И даже в советское время каждая уважающая себя хозяйка должна иметь швейную машинку, скажем так. Вот, далее, когда уже, опять же, появлялись артели, они стали производить что-то, но в основном в народе, конечно, было такое простое белье, которое выпускали те же фабрики, которые выпускали военную одежду, соответственно, это были кальсоны, трусы, майки, все, что мы видим в фильмах, скажем, исторических, да, ретро, то, что вот олицетворяет как бы простую такую жизнь. Все эти новинки были новинками.
Они... Скажите, пожалуйста, вот революция 17-го года, имеется в виду, революция 17-го года, она вообще сильно поменяла нашу одежду? Если поменяла, то как?
Ну, смотря с чем сравнивать. Она поменяла течение, которое было, ну, как бы в развитии, да, российской моды, скажем так, когда стали появляться уже какие-то механизмы, женский костюм стал сильно меняться вообще в мировом плане. Там уже отменялись корсеты, укорачивались юбки и так далее и тому подобное. Вот. Но слом вот этот, как сама революция, она внесла как бы социальный слом. То есть всю одежду, которую носили господа, она отрицалась, с одной стороны. С одной стороны, она вся забиралась как трофеи, но что с ней делать, было не очень понятно. И в основном производилась либо одежда, которая шла для обеспечения армии, и потом ее люди уже носили, да, в гражданской жизни. У нас идет вот этот микс гимнастерка с сапогами, с пиджаком, или там пиджак с ситцевым платьем, то, что люди уже сами придумывали, потому что реально было время, когда просто нужно было одеться. скажем так. Или был период, когда престижно считалась кожаная куртка, то, что мы видим, опять же, там...
А да. где они брались, эти кожаные
вот
куртки?
Вот это самый интересный феномен, потому что было очень много людей в кожаных комиссарских куртках, и было очень интересно понять, кто тот мастер, который в таких объемах шьет. На самом деле, это были куртки, предназначенные для авиации, но авиации было не так много, и все эти склады остались, и эти куртки раздавали в военном порядке, соответственно, чинам, комиссарам раздавали это. Там, и, в общем,
то есть
военным...
это еще при царской России было пошито, я так понимаю?
Да, лежало это было где-то... пошито при царской России, которая потом уже раздавалась новой власти, скажем так.
Угу, интересная история. Скажите, пожалуйста, ну такой момент. А вообще, вот обыватель, он где покупал в Москве одежду? Вот, ну не могу я купить, я не комиссар, не могу эту куртку получить там на складе где-то. Я куда должен пойти, чтобы одеться?
Ну, если говорить с начала 20 века, вот во времена как бы революции, то существовала карточная система, угу. и там было распределение, был тотальный дефицит, одежды не хватало, и могли выдать одну пару сапог на троих, например. То есть на самом деле было очень ограниченное количество одежды. Люди шили, люди донашивали, люди обменивались, кто перешивал, тем везло. Опять же, появились те же самые перекупщики и спекулянты, которые продавали трофейные или что-то такое.
Ну, из-за границы шло что-то или нет в тот
из-за
период?
Из-за границы официально почти ничего не шло, потому что те самые торговые дома, которые существовали, они были в основном либо связаны, соответственно, с крупными предпринимателями, либо с иностранцами, и они все перекраивались, закрывались, открывались, и в основном существовали люди, которые шили на дому, шили на заказ. Крупные, мелкие, те, кто шили, соответственно, каким-то... таким элитарным слоям населения, очень ценились, и они, соответственно, одевали только их. И
по цене, а вот мы с вами когда говорили, что Мухина принимала участие в этом деле, вообще удивительная женщина, конечно, она и скульптор, она и стаканы делала, и одежду. Вот что с одеждой она делала?
Вот был очень интересный период в истории, так скажем, художников советских, да, которые взялись поднимать именно советскую моду. Это был такой, на самом деле, на государственном уровне вопрос придумать отличительную совершенно одежду для советского человека. То есть мы наш новый мир построим, будем одеваться по-своему, все у нас будет по-другому. И в этом мероприятии принимали участие очень большие художники. Был, на самом деле, выпускался журнал «Мод», что может показаться странно в то время, но люди верили в светлое будущее и в новую жизнь. И, соответственно, журнал «Мод» был проиллюстрирован самыми лучшими художниками того времени, которых, полотна которых мы там наблюдаем в Третьяковке и везде, да, и лучшими модельерами, которые тоже существовали. И как раз иллюстрации, это были, такой был журнал, который был иллюстрирован художественно. Как раз Вера Мухина его как раз иллюстрировала и предлагал свои модели, и они... может быть, не имели такой большой привязки к действительности такой бытовой, но они были вдохновляющими. Там есть такое знаменитое у нее платье «Бутон», да, которое, в принципе, если смотреть по силуэту, можно даже с «Нью-Луком» сравнить, который гораздо позже, в 1947 году, возник там во Франции. И все это продолжалось на довольно недолгое время, но если это все изучать... то люди действительно все свои художественные силы, все таланты были готовы внедрить именно в развитие советского костюма.
Но его шили, этот костюм, скажем, на фабриках? Или это только были модели, которые нарисованы?
Это в то время это были только модели. Но на самом деле на протяжении всего 20 века работа велась для того, чтобы создать советский костюм. И открывались дома моделей, они не закрывались во время войны. И
даже
лаборатории
работали,
да, и при предприятиях открывались лаборатории, в которых разрабатывалась одежда. И уже во времена, там, в середине, между 50-м и 60-х годах, Косыгин, когда был как раз министром легкой промышленности, инспекции проезжали по заводам и проверяли, какие модели там выпускают в лабораториях. Многие лаборатории закрывались, потому что не соответствовало качество и то, что они предлагают для советского человека. Это несмотря на то, что все равно все было унифицировано, был полный дефицит, но все равно эта работа как-то параллельно велась совершенно
все-таки
фантасмагорическим образом. Да.
Скажите, пожалуйста, вот Москва, и не только Москва, Россия, Московия всегда славилась своими мехами.
Да.
Что с ними случилось после революции? Они вообще исчезли, эти меха?
Нет, нет, что вы. На самом деле мех всегда в России, несмотря как бы на его геополитическое значение, да, сейчас там есть всякие течения, он всегда был, во-первых, функциональный, функцию унес такую согревающую, во-вторых, показывал статус. И что в древние времена, что уже в советское время, меха делились на категории, которые могут себе позволить люди, ну, чтобы подчеркнуть как-то. Среди народа, конечно, это была овчина, зайчик, белочка, там, соответственно, либо какой-то песцовый чернобург, воротник можно было на пальто себе там заиметь, да, или там шапку меховую. Но это неотъемлемый атрибут зимы. Те, кто побогаче или имел связь, или что-то мог позволить, соответственно, это и соболь, и норка, и все, что мы знаем. Но мех существовал всегда. И он был именно вот как бы в социальном контексте очень регламентирован.
Скажите, а вот НЭП, новый экономический путь, он что-то нового внес в московскую моду или нет?
Он внес и как бы и собирался внести. Соответственно, все эти артели пытались как-то объединить, централизовать, под них продумать уже, соответственно, всю торговлю. И открывалась сеть магазинов, которые потом превратились у нас и в универмаги, и даже вот старинный, вот, который у нас ЦУМ сейчас, да, вот этот старинный со времен там 19 века, но он был трансформирован именно уже под центральный универсальный магазин именно в это время.
Мюр и Мерлиз, по-моему,
да,
так
да,
назывался.
Да, Мюр и Мерлиз, да.
Да, понятно. Скажите, пожалуйста, и все-таки вот 20-40-е годы, вот этот эксперимент по созданию нового стиля одежды, он удался или нет, как вы считаете?
Ну, в какой-то мере он удался. Он не весь дошел как бы до потребителя, скажем так. Ну, свой след как бы в искусстве оставил, скажем так. Потому что мы все знаем, например, что многие художники, которые развивали конструктивизм, да, и такие направления, они работали над созданием рабочей одежды. И главное было направление то, чтобы у нас рабочий человек, он должен быть одет красиво, функционально. И очень много было положено именно создание форменной одежды, именно нового времени. Она была иногда очень такая уже, скажем, больше напоминала арт-объект, чем ту одежду, которую человек мог надевать.
Да, понятно. Скажите, пожалуйста, извините, вот война 41-45 года сильные изменения внесла в моду?
Ну, если говорить о периоде именно военных лет, то там, конечно... Ну, с одной стороны, было не до моды, с другой стороны, все равно женщины, которые больше в степени интересуются модой, да, они все-таки находили возможности для того, чтобы себя украсить. Но, конечно, во времена войны было больше нацелено на то, чтобы просто как бы одеть что-то на себя, и одежда была очень такая унисекс, скажем так, да, потому что оставались и телогрейки, и бушлаты, и сапоги, и все на свете. Конечно, фабрики многие закрывались или перепрофилировались, закрывались вот эти лаборатории, которые занимались изысками. И очень многие мастера, соответственно, уходили на фронт, и после войны уже как бы с кадров было очень мало, которые могли создавать вот эту одежду такую довольно тонкую. И после войны было очень сложно, например, с внедрением новых моделей таких вот женственной одежды, потому что все были перестроены на вот эту рабочую военную тему, и, соответственно, другие руки, другие операции, и люди просто не могли как бы производить, скажем так, качественную одежду, страдало качество.
Ну хорошо, а вот после войны, скажите, пожалуйста, все-таки мы, большая часть людей побывала в Европе. Наверняка должно было оставить какой-то след, это посещение европейских государств нашими солдатами, ну, воинами, скажем
Наши
так.
Наши солдаты привозили, ну, кто мог или что-то. Появилось очень много трофейных вещей разного плана, там и техника, и какие-то предметы обихода и быт, и в то же время одежда. Многие вещи были в новинку, были такие конфузные ситуации, когда пеньюары или комбинации, вышитые кружевом, принимались за вечернее платье, и женщины выходили в свет. Конечно, это больше говорит о изоляции какой-то, да, там информационной, скажем так. Но, конечно, русские мастерицы и те, кто занимался одеждой, и те, кто у них заказывали, имели возможность какую-то заказать, они все это рассматривали, все это внедрялось, и с опозданием все равно это приходило в наш костюм, в нашу одежду. Одно из самых такой распространенным костюмом было, конечно, платье шелковое, которое подчеркивало женственность, несмотря на такие суровые годы, да, и то, что это было довольно дорогое удовольствие, все равно каждая женщина имела крепдышиновое, креповое, какое-то шифоновое платье, мелкий цветочек, что-то, на которое уже надевался сверху пиджак. То есть по образам наших фильмов мы можем вспомнить, как выглядела женщина в те года. А женщины в те года собирали свой образ по тем фильмам, которые они могли увидеть в кинотеатрах. А так как кинотеатр...
Заколдованный круг
да,
такой.
Да, да, а так как... Это был, ну, как бы информационный источник. А так как фильмы были тоже регламентированы, и не все фильмы у нас показывали, то, соответственно, это было какое-то опоздание по отношению к мировой моде. Но все равно такой вот цельный образ, он представлен.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот работники эстрады, например, или руководитель нашего государства, вот их одежда как-то отличалась от общей одежды?
Да.
Тем более Москва столица, здесь это можно было все встретить.
Да, она отличалась. В основном это были либо закрытые ателье, либо частные мастерицы очень высокого уровня, которые обшивали и номенклатуру, и жен, соответственно, всей партийной верхушки, и актерам, актрисы тоже попадали как бы в эту обойму и могли что-то себе заказать. И благодаря именно им остались образцы как бы вот продвижения советской моды в лучших вариациях, то есть не масс-маркет, который борьба до сих пор ведется, как внедрить модель, да, на производстве. Там много факторов, и даже не исторического плана. А именно вот как вот развивалась мод. Была очень интересная выставка в ГУМе, которая представила как раз ретроспективу вот всей одежды.
Того времени,
того
да?
Того времени, ну, всего 20 века, но она очень интересно все показывает там уже.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот это вот феноменальное явление 50-е, 60-е годы, появление так называемых стиляг, с чем это связано? Ведь на Западе так не одевались.
На самом деле у нас было большое торможение, ну, минимум 10 лет мы отставали по модным, скажем, тенденциям. Например, Людмила Гурченко в фирме «Карнавальная ночь» в 56-м году появилась в платье стиля, ну, не лук, скажем так, да, Кристиан Диор, который он провозгласил в 47-м году. То есть это тонкая талия, широкая юбка, в том, что она поет 5 минут. Это был такой символ женственности до сих пор. Там, я помню, мама говорила, вот мне как у Гурченко сшили платье там, на выпускной. И, соответственно, вот как раз в этот момент, 50-е годы, появились люди, которые... У нас там потом фестиваль, да, молодежи, студентов случился, уже стала проникать всякая информация, все стали обмениваться. Молодежь хотела как-то сама проявиться именно даже в костюме. Потому что, опять же, это средство коммуникации, показывание себя, насколько ты прогрессивен там, и всячески интересуешься мировой, как бы, да, там.
Татьяна, тенденция. Скажите, пожалуйста, а стиляги это только московское явление, или все-таки это по всей России было?
Ну, это в основном явление больших городов. На самом деле, все, что касается моды, вот как таковой, как вот развитие костюма, там, не унифицированное, а именно такое, как в художественном плане, это, конечно, история больших городов. Потому что люди чуть подальше, они занимались решением совершенно других вопросов.
Ну, выживали, скажем так.
Ну, выживали, да. Они писали письма в президиум, где объясняли, что вот там я имею такую вот зарплату, которая там с 20-х годов не поднимается, ну, как царю. Там, да? Вот там оплачиваю свет, газ один раз в театр, и мне еще надо ботинки чинить, и еще у нас нам дали одну куртку на троих, там все такое. То есть как бы не до красивого. Ну, конечно, женщины всегда мечтали, всегда хотели. Там даже, например, история с чулками, который был таким вожделенный, да, предмет обихода, которых реально было сложно купить. То есть девушки себе чертили на ноге это шов с пяточкой, да, чтобы хоть как-то приблизиться к своей мечте.
А наша промышленность выпускала чулки вообще или нет? Или
наша
тоже...
промышленность, вы знаете, все развивалось в таких, как мне показалось, таких параллельных фантасмагорических мирах. То есть была реклама, которая рекламировала товары ГУМа, например, да, там, или покупайте там отечественность такой. Был справочник товарный, в котором были представлены товары, и были полки, где этого не было. Или было как-то ограничено, когда выкидывали дефицит, да, соответственно. И были журналы мод, которые показывали, как надо одеваться.
Ну, к сожалению, мы сейчас, или к счастью, мы сейчас выходим на новостной блок. Я Станислав Симонов, у нас в гостях Татьяна Сударьянта. Мы говорим о московской моде. У нас небольшой новостной перерыв.
Москва-ведение.
Для тех, кто только присоединился, здравствуйте, дорогие друзья. У нас программа «Москва-ведение». У нас в гостях дизайнер и специалист в области одежды Татьяна Сударенко. Я хочу напомнить, я Симонов Станислав, хочу напомнить телефоны в эфир, если вдруг у вас появится желание нам позвонить или что-то сообщить. Это 8495-7373-948 для прямых сообщений, для разговора, для СМС-сообщение 8-925-48-948. И если вдруг вы хотите написать сообщение какое-то, то, соответственно, говорит МСГБОТ по-латински. Итак, мы продолжаем разговор о Москве и о том, как одевались и жили москвичи. Татьяна, все-таки вот мы остановились на том, что феномен вот этого явления, как стиляги, это большие города. В маленьких мы это встретить не можем. Кстати, у нас Извините, пошли звонки, попытаемся узнать, да, что же интересует наших с вами слушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
Да, Станислав, приветствую. У меня два вопроса, уважаемые гости, и к вам одна большая просьба будет, ну и в конце. Значит, первый вопрос насчет гимнастерки и вот богатырок, который сделал Васнецов. Можно это немножко подробнее? Гимнастерка, гимнастика, то есть, ну вот откуда пошла этимология и все прочее? Это первый вопрос. Второй, значит, известно, что в 40-м, значит, армия стала переходить на кирзовые сапоги. Это что за материал? Кто придумал? Тоже вот эту вот проблему осветить, если можно. И там мелких всяких производств. Насколько я знаю, для летчиков шили кротовые маски, шелковые платки, ну, для дальней авиации. Станислав, а у меня к вам огромная просьба. Да. Если возможно, сделать программу по книге Сергея Орлова «Альтист Данилов. Мое родное Останкино», если найдете специалиста, буду очень благодарен. Спасибо.
Вы знаете, я знаком был с Орловым. Я попытаюсь найти, может быть, остался живой его сын, который хорошо его знает. Я его знал хорошо, Орлова. Был вхож в его семью в какой-то момент. Очень своеобразный был дядечка. Он преподавал в институте, в литературном. И по поводу Останкино, да, я думаю, что мы сделаем отдельную передачу, связанную с Останкино. Это совершенно очевидно, это любопытный очень район. Там много чего интересного.
Спасибо. Даша Останкино очень любопытный район, согласен.
Да, и книга называлась, если вы помните, в советское время называлась «Мастер Маргарита для бедных». Ну, такое было немножко хулиганское название этого произведения. Но мы немножко отвлекаемся. Спасибо большое за ваши комментарии. Что вы можете по этому поводу сказать, Татьяна?
Ну, это интересные вопросы, но они уходят немножко в ту область, в которой я небольшой специалист, потому что военный костюм. Угу. Есть специалисты, есть консультанты, которые реально знают все тонкости. Я больше специализируюсь по гражданской одежде и, так сказать, по женскому платью. Поэтому какие-то вот исторические моменты, которые я рассказала, например, про кожаную куртку, да, они мне интересны именно как интеграция в народную, так сказать, гражданскую одежду. Откуда появились элементы военного костюма у простого невоенного человека. Поэтому в данный случай я не даже затрудняюсь ответить, но я обязательно что-то прочитаю и могу рассказать.
Да, хорошо. По поводу кирзы. Mm-hmm. Есть какие-то комментарии вообще? Что это за материал такой?
Ну, к сожалению, не могу вам ничего сейчас рассказать.
Так, у нас еще один звоночек, если вы не возражаете, конечно, попытаемся давайте, выяснить. Давайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши
добрый
комментарии и вопросы.
Добрый день, приветствую вас. Вы знаете, я вспоминаю 50-е годы. Моя мама, которая не работала, а папа получал 25 рублей, но это еще до хрущевской реформы, она носила платье креп-марикен, креп-дышин, креп-сатин. Маркизетовые нам платьица шила. Очень интересные расцветки. А в продаже в магазинах ткани, бастон, шевиот. Вот с детства помню, драпы всевозможные, габардины. Где сейчас все это? Ну, просто ностальгия.
Ностальгия по тем
тканям,
временам, да,
по и тканям. По тем функам краски стойкие были. Ничего не сыпалось, ничего. Приняла и прекрасно носилась, не говоря уже о наших сатинах и ситцах. Что вы скажете?
Спасибо. Да, спасибо большое, спасибо за ваши комментарии. Как с материалом-то было тогда?
Тогда или сейчас, спрашивает.
Нет,
у нас...
она куда девалась, это спрашивает тогда, видимо,
никуда
было...
это не девалось, на самом деле, оно все есть. Был довольно большой провал вот как раз 80-е и 90-е годы. Ну, это был такой провал именно в легкой промышленности отечественной. Закрывались фабрики, и что-то действительно сложно было добыть не только на уровне одежды, но и на ткани. Но сейчас представлен такой широкий ассортимент на любой уровень. Другое дело, что как бы ценообразование такое довольно кусачее, но сетей, которые продают ткани, их очень много, очень разных. Они и в интернете существуют, и в магазины есть, тот же самый «Дом ткани» существует. И есть и отделы, и большие магазины, где представлены все материалы любого ассортимента. Другое дело, что немного поменялись названия материалов. Появилось много синтетики, которая, ну, не надо пугаться, она иногда даже по свойствам интереснее, чем натуральные ткани, потому что наука движется вперед. Но все это есть, и, конечно, можно найти тот же самый шифон, и бастон, и маркизет. Может быть, они будут не такие, как воспоминания, да, о своих там платьях.
Хуже или лучше?
Они могут быть лучше, на самом деле. Ну, я рассматривала платье бабушкины, да, там, и которое нашила маме. Очень много сохранилось у меня образцов. Можно сказать, это было то, с чего я начала шить. Рассматриваю, потому что это все ювелирно сделано, руками. Вот. Но и такие материалы, аналоги можно подобрать. Можно найти и продают. Да и ретро-отрезы, на самом деле. Но ткань такая вещь, которая может просто,
ну, да,
истончаться,
да, да.
И ее просто можно как отрез хранить и, в общем, открывать и вспоминать. Но все есть, заходите.
Скажите, пожалуйста, а вот это... Ой, у нас прям посыпались, давайте еще попытаемся выяснить. Угу. Звонки посыпались. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. И ваши комментарии.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Да. Ну вот я хотел бы сказать, сейчас вот в современном, так сказать, мире бывает, что и не ткани там, вот, ну, очень дороги как-то или что-то, вот обвешивают что-нибудь бриллиантами какими-нибудь, и потом рассказывают, что это платье стоит столько-то там миллионов там.
Так.
И так далее. То есть не сама ткань, не сама, ну... Вот,
то есть ценность представляет не ткань,
вот,
а сопутствующий
вот
материал, да?
Что-нибудь. Угу. И сказать, что вы знаете, какое оно дорогое.
Да, понятно, понятно.
Вот я ранее, извините.
Да, конечно.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Вы меня слушаете? Да,
да, да, говорите.
В советское время, мне сейчас 60 с лишним, я всегда пользовался ателье, потому что я был такого спортивного склада человек, спортом занимался. Поэтому костюмы, во-первых, выбор был небольшой, а потом у меня, ну, допустим, брюки, не, ну, 48-й не соответствовали плечам. И я всегда пользовался ателье. Сейчас я, конечно, не могу никогда ничего заказать, ну, к примеру.
Да, понятно, у нас просто не очень много времени. Ценам. Если возможно, вы тогда ваш вопрос, и я вас увожу из эфира, потому что очень мало времени,
да.
Вы извините.
А вопрос такой, что вот по современной моде, что считается какие-то там дорогие вещи, но они обвешаны чем-то дорогими,
понятно,
камнями.
Понятно, все понятно.
Это же не вещь.
Да, понятно, спасибо большое. Ну, вот даже не знаю, вопрос,
ну,
это или нет.
Вопрос возмущения.
Да, вопрос возмущения.
Но в любом случае человек пользуется услугами ателье, он знает, что в ателье работают люди, они делают все руками. И те, которые на простую ткань навешивают бриллианты, они тоже их навешивают руками, пришивают. Это труд, который мы можем наблюдать. И когда вот я понимаю, о чем говорит наш собеседник, вывешивают платье, говорят, оно все инкрустировано бриллиантами, стоит там какие-то миллионы. Это делалось руками на протяжении нескольких десятков часов, и, соответственно, этот труд тоже засчитывается помимо стоимости материалов. Поэтому иногда получаются такие дорогостоящие арт-объекты.
Понятно. Татьяна, еще такой вопрос. Вот появление магазина «Березка» и появление вообще дефицита, появление этих джинсов. Как вы можете рассказать эту историю? Это 70-е же, 60-е, 70-е годы, насколько я понимаю, да?
Вы знаете, история дефицита, ну, достойна отдельной передачи, наверное.
История, да? Дефицита, это хорошо, вообще название хорошее. История,
да,
дефицита,
да. И поэтому перекупщики и комиссионные магазины, и продажа одежды, которая была не централизована, она существовала всегда на протяжении всего 20 века. Другой момент, что она постоянно как-то классифицировалась. То власть на нее обращала внимание, то не обращала. Комиссионные то открывались, то закрывались. Существовали слои населения, которых нужно было поддерживать в другом состоянии. Те же самые иностранные представители, те же самые партийные работники. Для них существовали, открывались магазины, которые представляли другой ряд товаров, который можно было по каталогу заказать, приобрести, либо приобрести по карточкам. Если говорить там о «Березке», например, то туда входили даже иностранные студенты, могли попасть, ну, потому что старались поддерживать престиж страны и показывать, что есть магазины, есть одежда, вы можете все купить, как у себя там на родине, все у нас в порядке. чтобы они просто не...
А джинсы у нас шили вообще?
Джинсы у нас очень долго не шили, очень долго. Они пришли, в принципе, с появлением, проникновением, скажем так, стиля хиппи.
Угу.
Вот какое-то столкновение с одеждой, с
денима произошло.
Да, это было после стиляк. И джинсы очень долго не шили, их реально привозили там контрабандой и как-то вот там трофейным методом и перешивали, и пытались произвести. Дальше уже развелись там фабрики «Восход» и другие, которые стали производить свою джинсовую
одежду. Татьяна, у нас опять звонки посыпались. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваши вопросы и комментарии.
Денис, Москва. Добрый вечер.
Очень приятно.
Подскажите, пожалуйста, вот имеется ли разница в подходах обеспечения населения Советского Союза, ну, к примеру, обувью, в зависимости от исторического, ну, условно говоря, вот, допустим, 40-е, 50-е, а потом 60-е, 70-е. Почему я задаю вопрос? Вот я детство, в общем-то, прожил в 70-е годы.
Так.
Вот, и получается так, что я вот в сети достаточно такой демократичной недавно увидел обувь. Обувь, да, которая для меня в свое время была, ну, там, скажем так, это мечта несбыточная, да, там, желтая кожа, там, это вот зимние такие ботинки. Посмотрел, наши шьют. Три, ну, там, неважно, 3000 что-то с чем-то. Элементарная обувь, и тогда этого не было. Вот, вот. Была ли какая-то госполитика по, ну, скажем так, очерчиванию конфигурации того, что нужно носить населению?
Да, понятно, понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Татьяна, как вы можете прокомментировать?
На самом деле политика такая существовала всегда. Она началась именно тогда, когда стали создавать одежду для советского человека, отличную от Запада. И после войны, когда наступила холодная война, это был такой принципиальный вопрос, что у нас все будет по-своему, у нас все будет хорошо и по-своему. И, соответственно, на фабриках производилась обувь та же самая. Но вся модельная обувь, которую вот вы как мечту свою видите, ее, конечно, шили артели, они были всегда, и она была совершенно, ну, как бы вот на заказ и в мелкими партиями, либо это было что-то трофейное. То, что было унифицировано на производствах, оно было сделано под производство, чтобы у нее была низкая себестоимость, их выпускали много, и это могло что-то обеспечить. Соответственно, это были более простые, скажем так, в изготовлении модели, необходимые в обиходе, то есть летняя, сезонная обувь, зимняя, наша вот любимая «Прощай, молодость» была очень популярна.
Прощаечки, так называемые.
Прощаечки, да. Для женщин была мечтой, ну, как бы такой модельной обуви была полуботиночки с мехом, которые назывались румынки. Они на самом деле прошли очень большой путь, практически с 20-х годов. Но они были очень женственные, тоненькие и все. Но их с трудом можно было достать. Были те же самые калоши, которые надевались на туфли. И иногда женщины даже в туфлях ходили и зимой. Ну,
ну
или
калоши,
валенки.
По-моему, сейчас еще сохранились.
Калоши есть, но сейчас они уже трансформировались. Это такие уже нано-калоши, там, да, соответственно, которые человек покупает, чтобы как-то показать шик и класс.
Татьяна, а вот помните, когда мы с вами говорили, вы говорили об этой вот куртке, которую носил Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя». Или это что это было? Как
да, это такая очень знаковая вещь. Она называлась в обиходе «Хулиганка». Но самое интересное, что в Москве ее называли «Ленинградкой», а в Ленинграде называли «Москвичкой».
Ну, да,
это была куртка с отложным воротником. Может быть, в дальнейшем она так трансформировалась под ковбойку, да, в джинсовую куртку. Отложной воротник, цветная кокетка, под пояс она была под манжет с накладными карманами большими. И она была такой альтернативой и пиджаку, и френчу, и в то же время такого полуспортивного плана, который очень любили носить молодежь. А название ее было такое, потому что ее носили все слои населения, начиная от правоохранительных органов, заканчивая криминальными, скажем так.
Элементами всевозможными. Элементами, у нас опять куча звонков, давайте попытаемся выяснить, что интересует наших слушатели, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии.
Денис, я только что звонил. Еще один вопрос у меня. У меня отец хвалил 50-х, 40-х годов школьную форму.
Так.
Качество материала, сама по себе модель. Для девушек, вот для девочек, школьниц, вроде бы даже как вот особый какой-то материал был. Чуть ли не кашемир. Вот этот вопрос, ваша Костя, как-то может осветить?
Сейчас узнаем, Спасибо большое. Форма советская. Спасибо большое. Что вы можете сказать по поводу школьной формы?
Школьная...
А вы, кстати, помните, ведь она же разная была.
Да, я и коричневое платье успел поносить.
Видимо,
и...
вот наш слушатель серую форму имеет, мышиного цвета, вот первую, я так
понимаю. Мышиная форма, кстати, на самом деле многие хвалят. Но я не уверена, что там был кашемир. Скорее всего, там была просто хорошая шерсть, потому что это был тоже принципиальный вопрос, связанный со школьниками, да, советским школьником, как они должны быть одеты.
Ну,
эта форма разрабатывалась именно на уровне вот,
да,
и рабочей одежды тоже. И она у нас взяла все лучшие элементы из, так скажем, той одежды, которая одевались в лицеях и одевались во всех учебных заведениях еще в российских времен.
Татьяна, вот у нас любопытное сообщение, смс. А про московские кепки забыли.
Ой-ой-ой, да, забыли. Это был на самом деле... Кепка вообще очень долго просуществовала в мужском гардеробе, и ее в какой-то момент в 50-х сменила шляпа а-ля Богарт. Уже так для шика, скажем так. Но кепку носили все, опять же, слои населения, и с пиджаками ее носили, и со спортивным, так сказать, видом. То есть это был неотъемлемый головной убор, восьмиклинка с коротким козырьком, иногда там с пуговичкой или без, она присутствовала у каждого мужчины, скажем так.
Так, давайте еще попытаемся, очень много звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии.
Меня Юрий зовут.
Очень приятно.
А вот, вот там произнесли «Москвичка», да? Были такие шапки «Москвички» назывались?
Да, да, были.
Вот. И еще, ну, в начале 60-х были еще папахи, потом их сменили «Москвички». Ну, у меня вопросов нет, вот я просто...
Да, я понял вас, просто ваше добавление, да, спасибо большое. Вот, «Москвичка» затронули.
Вот, да, вы знаете, можно сказать о том, что из-за того, что Москва была одним из крупных городов, как бы таким текстильным, скажем...
Центром.
Центром, да. Многие вещи, которые из Москвы уходили в регионы, соответственно, приобретали название, связанное с Москвой. Это было неотъемлемой частью, и поэтому уже какие-то модели уже появлялись, ну, свои получали названия.
Но «Москвичка», насколько я понимаю, если судить по картинам, эта штука пришла к нам еще до революции же носили эти москвички.
Да.
Это как зимняя форма шапки, я так понимаю, да? Значит, скажите, пожалуйста, все-таки возвращаясь к джинсам, когда мы начали шить джинсы, это уже, получается, 80-е годы или все-таки еще 70-е?
Ну, это все-таки конец 70-х, когда они стали появляться в массовом, так сказать, уже потоке, когда производство наше стали пытаться делать джинсы. Но они, конечно, не соответствовали тем западным образцам, скажем так, которые видели многие, в общем, потребители. И тогда, опять же, кустарные мастерские стали что-то производить сами. Опять появились вот то, что мы называем варенки и домашнее бытовое там, варенье джинсов, которым, наверное, развлекалась вся молодежь.
Варили это все, это варили однозначно. Все, я даже помню этот момент. Давайте еще послушаем наших. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваши комментарии.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Во-первых, эта школьная форма была не серая, она была такого черно-сине-серого цвета для мальчиков.
Так.
Рубашка типа гимнастерки, брюки и ремень с пряжкой и фуражка.
Так.
Вот она летняя была из бумазеи, а зимняя была какая-то ткань, не знаю, как она называлась, но она внутри была с начесом. А потом уже появилась вот эта серая, но это где-то в начале 60-х. И она была из сукна. Причем сукно было натуральное и очень хорошего качества. Но протиралось оно, зараза.
Да-да-да.
Только так. И надевали мальчишкам на рукавники. Или синие, или, черные.
Ага, интересно.
Носить они эти на рукавники не хотели, потому что считали, что это вообще, ну, не как-то. Вот. А потом появилась вот эта вот синенькая, ну, это вы все знаете.
Да, понятно. Спасибо большое. Спасибо. И вот спрашивает товарищ, откуда в советской моде появились тюбетейки? Ну, это, по-моему, очевидно.
Ну, тюбетейки к нам пришли, конечно, потому что была дружба советских республик, приезжали, соответственно, к нам разные представители, особенно во времена международного фестиваля студентов, да, уже появились разные атрибуты и аксессуары, которые просто обменивались как сувениры и входили в обиход, подчеркивая, что человек международно образован и имеет какие-то связи.
И у нас дружба.
Мире, да, и у нас дружба, да.
Скажите, пожалуйста, и все-таки вот мода 90-х, 2000-х годах, вот какие сейчас процессы происходят в моде? Или вообще происходят процессы какие-то или нет?
Знаете, интересные происходят процессы. На самом деле, один из таких ключевых, то, что мы стараемся сделать свою одежду как можно более комфортной, а появление социальных сетей и интернета уводит человека как бы от общества, скажем так, ему не нужно, многим не нужно ходить, например, каждый день в офис, да, или они могут удаленно работать. И я помню, как я была на лекции еще, наверное, лет 10 или 15 назад у историка Александра Васильева, и он говорит: «Скоро мы все наденем пижамы». Это прозвучало как каламбур, но в этом действительно есть глубокий смысл, потому что, находясь дома, да, со своим монитором, нет большого смысла надевать на себя там,
Серьезное.
Да, что-то серьезное. Потому что, в принципе, мы одеваемся не только для себя, но и для других людей, для того, чтобы транслировать им, кто мы и что мы, чтобы нас как-то опознали в обществе. Поэтому, скорее всего, вот для москвича это тоже такой, ну, отличительный момент. Мы, каждый человек, живущий в Москве, считает, что город – это его дом. И, выходя из дома, он как бы расширяет границы, да, и одевает что-то комфортное, почти домашнее. И эта тенденция действительно просматривается.
Так, а вот девичья коричневая форма действительно была из кашемира, нам тут, так сказать, подсказывает к наш слушатели. Еще давайте последний звоночек примем, попытаемся понять. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваши вопросы или комментарии.
Здравствуйте, Дмитрий. Я хотел спросить, почему советские вещи не линяли при стирке, а вот то, что сейчас продается, сразу цвет уходит, линяет вода непонятного цвета. Что, изменились красители или стандарты?
Спасибо.
Сейчас продаются разные материалы, за все не буду отвечать. И каждый раз, когда мы что-то производим, например, да, вот в контексте своей деятельности, мы, конечно, их тестируем. И поставщики бывают разные, недобросовестные тоже. Но в советское время было очень жестко с контролем качества, с одной стороны. Потому что в какой-то момент качество сильно упало. И люди не то что могли купить одежду, они не могли даже то, что они покупали, ну, быстро распадалось, да, они не могли использовать долго. И в этот момент подключились власти для того, чтобы все это инспектировать. И в какой-то момент действительно наши ткани были самые крепкие.
Ну, и государство наше было крепкое в тот период, что поделать. Так, какое государство, такие ткани. Скажите, пожалуйста, а вот мода Москвы, она сильно отличается от моды других городов?
Других городов России?
Да, России. Говорим только о России.
Есть, конечно, отличия, есть нюансы, но, в принципе, сейчас уже границы стираются. Но новинки, как обычно, в столице. И они все переламываются через какой-то культурный, да, срез, и можно увидеть. Ну, очень сильное разделение субкультур, и уже по одежде действительно можно выяснить, откуда человек, чем он увлекается, то есть не какой у него там социальный статус, да, или материально там он обеспечен, а именно его интересы как человека. То есть люди действительно стали использовать одежду как такой транспарант своей индивидуальности, и в Москве это очень заметно.
Скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, чтобы понять, у нас очень мало времени остается, скажите, чтобы понять, у нас вообще модельеров-то приличных много или нет?
Да, у нас очень много модельеров. Институты продолжают их выпускать. Но на самом деле тот, кто интересуется модой, да, или посещает недели моды, которых две в Москве, видит, что люди, которые в этой профессии, стараются и ищут, и выпускают, и пытаются как-то насытить рынок и решить свои художественные задачи. И сейчас очень разнообразное количество людей, которые выпускают одежду и работают в области одежды.
Ну, к сожалению, наша передача подходит к концу. Меня зовут Станислав Симонов. У нас в гостях была Татьяна Сударьянта. Мы говорили о московской моде. Вернемся через неделю. Большое спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго.